Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 14 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. 16:06 в Москве. Сейчас в течение ближайших 20 минут мы говорим о том, как Турчинов призвал не проскочить границу при наступлении в Донбассе, как Соединенные Штаты Америки сбросили на Афганистан то, что называют матерью всех бомб, и как новгородец свесил плакавшего ребенка вниз головой из окна пятого этажа.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Турчинов призывает не проскочить границу при наступлении в Донбассе. То есть речь идет о том, что украинцы в Донбассе наступать будут. Задача украинских военных, которые участвуют в силовой операции в том регионе, метр за метром продвигаться на восток. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Александр Турчинов заявил об этом в интервью телерадиокомпании BBC. И пошутил, вот, собственно, так и сказал. Главное — не проскочить границу. Турчинов отметил, что 2016 год стал первым, когда силовики, читай, украинские силовики, не сдали ни одного метра земли, а наоборот получили десятки километров. Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин с нами на прямой связи. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот, если верить Турчинову, то получается, что украинские военные именно в 2016 году только увеличивали десятки километров контролируемой территории. Насколько это действительно так?
На самом деле, в общем-то, была достаточно позиционная война с той и с другой стороны. Никто ничего принципиально не увеличил, кроме сотен метров туда-сюда. К сожалению, при этом страдали в первую очередь мирные жители Донецкой и Луганской республики от бесконечных обстрелов. А так никаких наступательных серьезных действий на самом деле не было. Но вот это, так сказать, легенда с его стороны.
Вот это позиционное противостояние, чем его можно объяснить? Почему ни та, ни другая сторона не могут переломить ход этого конфликта?
Ну, если говорить про украинскую сторону, то, собственно говоря, она, я так понимаю, выжидала. Она отказалась практически, ну, просто саботировала выполнение Минских соглашений, но при этом всевозможными провокациями и провокациями, связанные с обстрелом на линии раздела, и провокации, как мы знаем, связанные с диверсионными действиями, пыталась поставить другую сторону, предпринять ответные шаги резкие и после этого свалить вину за невыполнение Минских соглашений на другую сторону. Вот весь 2016 год они пытались это сделать, у них ничего не получилось.
Ну вот смотрите, теперь утром 13 апреля, то есть вчера утром, вступило в силу очередное решение о полном прекращении в Донбассе огня. Полчаса, ну даже чуть больше, чем полчаса, но точно меньше часа прошло, прежде чем ополченцы обвинили Киев в нарушении перемирия. Теперь смотрим прямо сейчас новости. В Киеве говорят, что ополченцы 24 раза за сутки нарушали в Донбассе режим тишины. Но там же есть, как казалось, есть белые каски, или как они называются, люди, которые могли бы построить объективную картину того, кто правда нарушает договоренности. Но ее ведь нет.
Ну, к сожалению, этим белым каскам, это представителям ОБСЕ, собственно говоря, у них нет такой задачи объективно оценить ситуацию, к сожалению. У них несколько другая задача. Все время говорить, и те, и другие нарушали, поэтому никто не прав, никто не виноват. Вот и вся их деятельность, к сожалению. И это в первую очередь приводит к тому, что, собственно говоря, не оказывается давление на тех, кто реально нарушает и перемирие, и выполняет Минские соглашения. Это на украинскую сторону. Мы видим, к чему это приводит. Это приводит к тому, что как бы не были выполнены пункты, ни один из пунктов Минского соглашения, но частично первый, все-таки, слава богу, масштабных военных действий не идут. Так и не выполняется это все. И я считаю, что здесь наравне с киевской нынешней властью в не меньшей степени виновны гаранты Минского соглашения со стороны, с другой стороны, с украинской, это Германия и Франция, которые вот палец о палец не ударяют для того, чтобы наконец заставить Киев начать выполнять экономические и политические пункты этого соглашения. Но при этом раздаются все время слова «Россия не выполняет Минские соглашения». На классический вопрос, который задаешь, а какой из пунктов Россия не выполняет, ответа нет, но все равно она не выполняет.
И все-таки, когда вы говорите о том, что с той стороны есть виновные, больше того, те, кто их курирует, тоже виноваты, можно ли говорить о том, что Россия действительно ни в чем не виновата в данной ситуации?
Ну, вопрос вины России вообще в ситуации на Украине.
Нет, в том, что сейчас происходит.
Он выходит, да, он выходит далеко за пределы, так сказать, времени нашей передачи. Безусловно, вина в 90-е, в начале 2000-х годов была наша большая, самим перед собой в первую очередь. Но это отдельный разговор.
Но сейчас претензий быть не может.
Если говорить сейчас, да. Минские соглашения – это тяжелый компромисс и с той, и с другой стороны. Поэтому недовольны Минскими соглашениями не только Киев, но, безусловно, и представители Донецкой и Луганской республики. Но Россия все-таки, что называется, заставляет их соглашаться и идти на выполнение пунктов Минского соглашения. Но шан на той стороне. Это с той стороны не выполняют. Те вот пункты, в которых необходимо принять решение, то есть изменение Конституции, закон об амнистии и так далее и тому подобное, в первую очередь блокируется другой стороной.
Ну и последнее. Вчера все-таки вступило в силу решение о полном прекращении огня в Донбассе. Мы уже поговорили о том, что и та, и другая сторона обвиняют противную в нарушении того, что вступило в силу. А перспективы этого прекращения огня, с вашей точки зрения, есть?
Я боюсь, что пока, собственно говоря, нынешняя киевская власть, извините за тавтологию, находится, нынешнее руководство находится у власти украинской, все будет так и продолжаться. Ну, когда произносятся слова, что там вот мы тут пойдем, главное границу не пропустить, они, наверное, имели в виду даже не российскую, а китайскую границу, чтобы не проскочить туда, в Китай. Ну, в общем, такие, так сказать, наполеоновские планы при отсутствии амуниции, при том, что страна погружается и погружается в болото экономического и, собственно, кризиса государственности, я боюсь, ситуация вряд ли изменится.
Спасибо. Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Только что стало известно, что Александр Лукашенко в очередной раз вывел в свет своего сына. Он приехал на саммит Высшего Евразийского экономического союза в Бишкек вместе с Николаем. Николай, как пишет РИА Новости, одет по протоколу, в темный костюм, в полоску, светлую рубашку. Сына белорусского лидера сопровождает охрана. Во всяком случае, так было после завершения официальной части неформальной встречи лидеров стран ОДКБ. И в этой связи информационное агентство напоминает, что Лукашенко нередко берет сына в поездки. Ранее Николай Лукашенко уже побывал в столице Египта Каире, к примеру, где для него проводили экскурсию в районе Великих пирамид Гизы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мы возвращаемся к украинской теме. Утром 13 апреля 2017 года вступило в силу очередное решение о полном прекращении огня в Донбассе. Обе стороны обвиняют друг друга в том, что происходит. Прежде всего в том, что уже вступившее в силу решение о полном прекращении огня не выполняется. У кого-то из наших слушателей есть на эту тему информация с 13 числа. Что-то поменялось? Звонят ли вам ваши родственники? Может быть, вы только что приехали оттуда. 7373948. Слушаем. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Вы можете писать через смс-портал номер +7 925 48 94 8. Можете через телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Не мы туда наемников засылали, нет там нашей вины, об этом пишет 771-й. Ипатий обращает внимание на срочные, с его точки зрения, новости по поводу телеведущего Павла Лобкова. И тот же Юрий, кстати, пишет о том, что украинская тематика уже надоела. 7373948, телефон прямого эфира. Александр Турчинов секретарь Совета национальной безопасности и обороны в интервью BBC сказал, что задача украинских военных, которые участвуют в силовой операции в Донбассе, метр за метром продвигаться на восток. Все это говорится на фоне вступившего в силу решения о полном прекращении огня в Донбассе. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Ну, вы знаете, то, что происходит вот этот бородоубийственный, так сказать, вот эта междоусобная война, в частности, и наша вина, так сказать, часть, ну, нашей вины тоже в этом есть, потому что вот мы на выборах, так сказать... Вот,
но она продолжается. Меня сейчас интересует свидетельство о том, что происходит на самом деле на Украине в эти дни. Не получается. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если у вас есть данные по поводу того, как там складывается ситуация сейчас, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Прошу.
Ну, сводки в Новороссии, так, постоянно пишут то, что там происходит. Укры сейчас подтягивают новую технику, новые отряды, так что они действительно готовятся. Тут,
но, видимо, но личных сообщений вы не получали от ваших родственников. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Харьковчанин тоже посмотрел телевизор, говорит, интервью украинских военных, которые говорят, когда мы прекращаем огонь и отводим вооружение, люди из Донецка тут же занимают эту территорию, поэтому стрельба не прекращается. Напомню, уже вторые сутки сегодня прекращение огня. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
У меня у жены в Стахане родственники.
Угу.
Вот она каждый день по скайпу связывается.
Что говорят сегодня, вчера?
Ну, где-то вдалеке долбят. Вот. Так, чтобы, ну, не так интенсивно, но есть.
Но все-таки есть какое-то понимание того, что стало поспокойнее?
Ну, поспокойнее, да, но все равно какими-то отрывками такими. И в основном вот так вот ночью, ближе к ночи.
Все продолжается, говорит наш слушатель, жена которого каждый день связывается со своими родственниками на Украине.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Соединенные Штаты Америки сбросили на Афганистан то, что они называют «мать всех бомб». Американские военные впервые применили бомбу JBU-43, один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире, который называют, вот ровно так и называют, «мать всех бомб». Так, во всяком случае, пишет Рейтер. Удар наносили в провинции Нангархар. Люди из Пентагона говорят, что при помощи этой мощной бомбы американские военные собирались уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики террористической группировки «Исламское государство», той самой деятельности которой запрещена на территории Российской Федерации и не только у нас. Подготовка операции, говорят, заняла несколько месяцев, впрочем, пока о результатах бомбардировки не рассказывают ничего. Создавалась бомба несколько лет, и известно о том, что она существует уже 14 лет. Военный эксперт Дмитрий Литовкин с нами на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, а вот эта «мать всех бомб», это что за бомба такая? Чуть подробнее можно рассказать?
Ну, это самая мощная вакуумная бомба, способная пробивать бетонные сооружения, созданная специально для уничтожения хорошо защищенных, заглубленных объектов. Вот. И вот американцы, собственно говоря, продемонстрировали, поразив позиции террористов ИГИЛ вот, в подземных коммуникациях.
А почему, если они так давно показали, что у них есть такая бомба, они ни разу ее в боевых условиях, а американцы так или иначе участвовали в разного рода боевых действиях, но ни разу не использовали?
Они создавали эту бомбу для уничтожения ядерных объектов Ирана и Северной Кореи, да, и, собственно говоря, эти страны были главными целями для использования данной бомбы. Вот. То, что ее применили в Афганистане, можно рассматривать как соответствующий сигнал Ким Чен Ыну о том, что Америка обладает оружием, которое способно, да, лишить его ядерного превосходства в регионе. Вот. То, что ее не применяли, скорее всего, вызвано тем, что это весьма дорогостоящий боеприпас, да, и нужна соответствующая цель. То, что мы знаем сегодня о том, как был использован этот боеприпас, да, там 36 боевиков убиты, уничтожено несколько туннелей, какая-то военная техника, говорит, в общем-то, о мизерном результате применения этого устройства. Да, это был, скорее всего, политический жест новой администрации президента Трампа, да, который подчеркивал, что Америка готова применять самое современное оружие, самое мощное оружие, ну, такой психологический эффект произвести.
Подождите, но если мы говорим о психологическом эффекте, то есть это Афганистан полигон, а вообще-то это сигнал действительно в Северной Корее, получается так?
К сожалению, сегодня и Сирия, и Ирак, и Ливия, и Афганистан – это все полигоны для испытания американского оружия, да, и декларации политических, так сказать, амбиций администрации США.
Вот когда один из наших слушателей прямо сейчас, услышав то, что вы говорите, пишет, то есть мать всех бомб не оправдала название, насколько это справедливо?
Ну, у России тоже есть соответствующий боеприпас, который американцы называют «отец всех бомб», да, который, как американцы оценивают, в 20 раз мощнее американской бомбы, да, но мы его показали только один раз, когда американцы произвели испытание своей бомбы, да, мы в ответ показали, что у нас есть точно такая же бомба, да, то есть уравновесили силы. Вот, но с того момента, это было в 2007 году, да, никаких испытаний, применений этого оружия не было. То, что американцы сегодня достали его из рукава и использовали, да, с военной точки зрения, ну, никак не оправдано, да, цель слишком простая, да, слишком ничтожная для применения такого оружия, вот. Но им надо было показать, что Трамп имеет не просто дубину, да, а толстую дубину. Да, эта же бомба в некотором смысле, как и в России, как и в США, рассматривается как замена тактических ядерных боеприпасов, да, по своим возможностям она сопоставима, да, но не имеет экологических последствий.
Вот вы сказали только что, в прошлый раз, когда они показали, мы тоже показывали. А значит ли это, что теперь надо ожидать, что мы опять вернемся к этой бомбе и опять должны будем ее показать?
Все может быть, да, потому что сейчас политическая ситуация в мире настолько непредсказуема, особенно в контексте Северной Кореи, когда северокорейцы готовятся к американской агрессии, американцы готовятся к тому, что северокорейцы ударят своими ракетами по Японии и Южной Корее. Все может произойти, и, видимо, надо как-то ситуацию уравновешивать, показывать, что не только они имеют оружие, которое можно применить. Да, ведь то, что у нас нет сейчас ядерного конфликта, это вызвано тем, что и Россия, и США имеют сопоставимый ядерный арсенал, который уравновешивает друг друга, да, и обе стороны понимают, что применение этого оружия, да, приведет к неминуемому ответу и, соответственно, к глобальной катастрофе, да. Американцы сегодня показали сверхоружие, которое надо, опять же, подчеркнуть, да, что и у других государств есть такое же оружие, так что, ребята, спрячьте свою бомбу в запаснике и не показывайте ее больше никому.
А если совсем коротко, вот это наша бомба, которая мощнее, правда, тут вы сказали в 20, один из наших слушателей пишет, что, мол, он прочел, что в 4 раза мощнее, чем американская. Чуть подробнее, что это за бомба?
Это объемно-детонирующая авиационная бомба, мы ее показали в 2007 году, вот, она применялась со стратегического бомбардировщика Ту-160 по тем кадрам, которые были продемонстрированы Генштабом, это некая бочка, планирующая на парашюте, вот, она попала в цель, произошел огромный взрыв, как было на кадрах, и потом показывали, что разрушили практически полгорода с техникой, со строениями и прочим. Министерство обороны России больше с этого момента ни разу, нигде не показывало эту бомбу, не говорило ни о каких планах создания какого-то количества этих бомб, да. В общем, это такой вопрос, видимо, подвешенный в российско-американских отношениях для того, чтобы просто уравновесили друг друга, что у вас есть и у нас есть, да, и на этом точка.
Спасибо. Военный эксперт Дмитрий Литовкин был с нами на прямой связи. Американцы сбросили на Афганистан мать всех бомб, сверхмощную фугасную авиационную бомбу, сила взрыва которой в тротиловом эквиваленте 11 тонн, радиус поражения примерно 140 метров, а частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра.
Говорит Москва. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Великом Новгороде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Владислава Николаева. Его обвиняют в жестоком обращении с собственным сыном. Так, во всяком случае, написано на сайте прокуратуры. Версия следствия такова. С мая по декабрь 2016 года мужчина неоднократно заставлял двухлетнего сына голодать. Также злоупотреблял спиртным в присутствии ребенка. Больше того, в декабре 2016 года, в связи с тем, что мальчик плакал и мешал отдыхать, Николаев вытащил его через окно квартиры, расположенной на 5-м этаже жилого дома, и удерживал за ногу вниз головой. Так сказано в сообщении. Николаева теперь обвиняют по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, а статья эта называется так. Ненадлежащее исполнение родителям обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением. Впрочем, Николаев уже признал свою вину в полном объеме. Теперь будет дело направлено в районный суд, чтобы его рассматривали по существу. А председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вот это вот из ряда вон выходящая история?
Жестокое жестокое обращение с детьми, к сожалению, к большому, достаточно распространенная вещь в разных формах. Я ни разу не слышал, чтобы вот видели люди с балкона висящих детей, но, как видно, и такое случается.
С вашей точки зрения, как можно объяснить, почему такое случается?
Очень много причин. Я, к сожалению, не слышал начала сюжета. Там говорилось о том, что члены семьи были в неадекватном состоянии, в состоянии алкогольного опьянения или что-то.
Да, речь шла о том, что этот мужчина злоупотреблял спиртным в присутствии ребенка.
Ну, понятно, что если человек находится в состоянии неадекватном, он не контролирует свои действия, он может быть все что угодно. Вопрос в том, что, очевидно, никто не заметил, что в семье не все благополучно до того, как дело уже зашло до практически прямого покушения на убийство. Это является одной из серьезных причин, к сожалению, те, кто работает с детьми и семьями, не всегда своевременно распознают наличие признаков, которые говорят о возможных угрозах детей.
Ну вот вы сказали, никто не заметил, а кто должен был заметить? В данном случае ребенок двухлетний, скорее всего, он воспитывался еще дома. Ни яслей, ни садика, ни школы, где могли бы заметить это каждый день, не было, скорее всего.
Да, это сложнее, если ребенок, то, что называется, не организован, да, он ни в ясли, ни в сад не ходит. Если только соседи знали о том, что человек выпивает, и если были какие-то, ну, если реально были какие-то признаки, там, крики, пьяные скандалы, драки, и там плач ребенка в неадекватное время или там в неадекватном количестве. А, к сожалению, другого способа здесь не придумано.
Подождите, то есть единственный способ, получается, это внимание соседей. Соседи увидели это, куда они должны обращаться?
Абсолютно. Если что-то свидетельствует о том, что ребенку наносится вред или может угрожать опасность, по закону любой гражданин должен обратиться, ну, как минимум, в органы опеки и попечительства. Другое дело, найдется ли в органах опеки и попечительства адекватные способы понять, что происходит в семье, оценить риск или предложить какую-то помощь членам семьи с тем, чтобы защитить ребенка.
Но часто это, здесь, часто здесь это распространенное поведение граждан?
Вряд ли, иначе бы такого количества смертельных случаев, связанных с там, гибелью детей, травмами детей, у нас не было. У нас все-таки еще хватаются за дело тогда, когда уже много лет что-то происходит ужасное, и это становится известно всем и каждому.
Но вот обычно в этот момент говорят, я не звоню, потому что туда, если позвонишь, все равно не отреагируют.
Ну, это заколдованный круг. Если никто не будет звонить, никто не отреагирует. Если не проходить мимо, то в конечном счете система реагировать будет. Другой вопрос, как реагировать, но она тоже нуждается в настройке. Где-то бывает избыточное реагирование, где-то недостаточное. Но еще раз, совершенно невозможно не оказать помощь, не принять какие-то защитные меры, если просто о фактах ничего никому не будет известно. Когда мы говорим о том, что происходит внутри семьи, чаще всего никому ничего не известно, если специально не обращать внимания. Не на все подряд, естественно, обращать внимание, а на какие-то явные признаки того, что что-то неблагополучное, и ситуация нуждается в дополнительном внимании.
Спасибо. Александр Спивак, председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения. Он говорит о том, что просто соседи могли бы увидеть и позвонить, но соседи не звонили, судя по всему. 7373948, код города 495, смс-портал, можно писать через Телеграм. Почему? С вашей точки зрения, если соседи не звонили, то почему они не звонили? Ведь это единственная возможность, пока ребенок совсем маленький, так или иначе заметить, что с ним может случиться что-то не то, что он может пострадать, по большому счету, от собственных родителей. Система не может реагировать, пишет 771-й. Системе Мизулина и остальные, как он пишет, истерички запретили реагировать. С вашей точки зрения все-таки, почему? Почему люди не обращают внимания, пишет, что у нас треть страны живет с кожей, и поэтому люди не реагировали ровно потому, что они тоже так живут, как те, кто, собственно, теперь идет по уголовному делу. Статья, напомню, 156-я, ненадлежащее исполнение родителям обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 апреля, 16:39, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем в ближайшие 20 минут, говорим о том, какие страны мира можно считать самыми безопасными для туристов и сколько жителей России планируют отмечать Пасху.
Новость часа.
Удивительная новость на фоне сообщения о том, что ужесточается режим досмотра при входе в метрополитен, пришла только что по каналам агентства новости. Аккумулятор задымился в пятницу утром в рюкзаке у мужчины на станции Бауманской в московском метрополитене. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на представителя УВД в метро. Сегодня утром, сказал Алексей Мышляев, на станции метро Бауманская в рюкзаке у молодого человека задымился аккумулятор. В результате инцидента никто не пострадал, а вместе с аккумулятором в рюкзаке были еще шурупы, которые вызвали замыкание и задымление.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, названы самые безопасные для туристов страны мира. Рейтинг уровня безопасности стран для туристов, который опубликован сегодня, в нем 136 стран, а лидером стала Финляндия. Об этом сообщают эксперты Всемирного экономического форума. Аналитики пишут, что Финляндия сумела сохранить лидирующую позицию в области безопасности, несмотря на растущие опасения в Европе, которые касаются террористических угроз. Еще Финляндия в первой пятерке по уровню экологии, на шестом месте по эффективности деловой среды, ну и в общем рейтинге по уровню конкурентоспособности в сфере туризма Финляндия на 33-м месте, лидер в этой секции Испания, на втором месте Объединенные Арабские Эмираты, тройку замыкает Исландия. Россия в рейтинге не смогла войти даже в первую сотню, занимает 109-е место. Самая опасная страна для туризма Колумбия, у нее место номер 136. Заместитель заведующего кафедрой факультета предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма в Российской академии народ Народного хозяйства и госслужбы при президенте России Вадим Прасов с нами на связи. Вадим Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот это неожиданно, что Финляндию и Испанию называют самыми безопасными для туристов странами мира.
Ну, мне кажется, что в этом-то, в общем, неожиданности нет. И Финляндия, и Испания действительно в плане туризма все безопасно, все достаточно комфортно. Просто странно, что нас поставили на такое низкое место. Но я так подозреваю, что это может быть отголоски сложной политической ситуации, потому что я вот честно вот другой какой-то оценки этому дать не могу, поскольку все-таки мы не сталкиваемся с каким-то там, с какой-то большой проблематикой в рамках туризма, да, то есть в нашей стране.
Ну, подождите, кажется, Вадим Викторович,
он вполне безопасен.
Но говорят ведь, что к нам довольно сложно приехать, оформить документы, это не дешево стоит. С другой стороны, здесь очень много разного рода рамок, к которым мы привыкли, а иностранцам это в новинку, нет?
Ну, во-первых, мне кажется, что наличие каких-то рамок, ну, то есть имеется в виду, что если есть какие-то там, скажем, меры в плане организации безопасности, то это должно идти как раз в плюс, да, то есть они в минус. Ну, потому что все-таки безопасность туризма, она определяется, на мой взгляд, количеством инцидентов, да, а не тем, насколько удобно или неудобно проходить какие-то процедуры. В тех же самых Соединенных Штатах или, например, в Израиле проходить досмотр в аэропорту, мягко говоря, неприятно, да, но при этом надо все присутствовать, и я думаю, что там по безопасности они заняли несколько более комфортные места, нежели мы. Ну, поэтому я не думаю, что здесь, ну, в плане виз, да, есть некоторые сложности, да, то есть сейчас идут упрощения, там, например, по части там некоторых стран, да, то есть, ну, в частности, там, Китай, Индия, Иран, а плюс сейчас экспериментальный, да, то есть такой проект по безвизовому въезду там в Владивосток, возможность пребывания до 7 дней. Очень хочется верить, что этот эксперимент пойдет дальше, и мы все-таки увидим ситуацию с упрощением визового режима для въезда в Российскую Федерацию, там переход на электронную визу. Ну, по крайней мере, для развитых стран, конечно, это будет стимулом для развития туризма.
А если говорить о том, насколько вообще, ну, с вашей точки зрения, гипотетический турист заботится о том, насколько безопасна эта страна, вот этому особенное внимание обычно уделяют или нет?
Ну, безусловно, уделяют, поскольку, знаете, в отличие там от ситуации, когда человек едет по каким-то там бизнес там причинам, да, то есть там, если ему надо поехать в командировку, то это, в общем-то, такая уже необходимость. А вот что касается отдыха, да, это его там желание, доброй воли, поэтому, конечно, люди иногда более тщательно относятся к вопросам там и безопасности, и комфорта, и многим другим, да, там, в частности, там, и питания, и перелета, разумеется, комфорта проживания. Вот, поэтому, когда люди едут на отдых, они более внимательно относятся ко многим вопросам, в том числе и к вопросам безопасности. Но здесь мне кажется, что ситуация с некоторым таким ореолом не очень, наверное, правильная, да, то есть относительно России, которая создает западные средства массовой информации, мне кажется, они как раз и привносят определенные сложности в этом плане. То есть то, как на нас смотрят на Западе, то, как мы видим реальную картину изнутри, это просто не одно и то же.
Спасибо. Вадим Прасов, заместитель заведующего кафедрой факультета предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
86% жителей России планируют отмечать Пасху. Так или иначе, об этом свидетельствуют России результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. 52% опрошенных говорят, что будут готовить куличи, Пасху, красить яйца. 26% собираются освящать их в церкви. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков разбирался в этой теме более подробно. Он в студии. Саш, слушаем.
Приветствую всех еще раз. Инициативный опрос был проведен 10-11 апреля этого года. В нем принимали участие более 1200 человек в возрасте от 18 лет. Да, все правильно, те самые цифры, которые ты называешь. Кстати говоря, ты собираешься отмечать, 86% это твоя цифра?
Думаю, что нет. У меня как-то именно с крашенными яйцами не сложилось с детства.
Ну, дело не только в крашенных яйцах, конечно же, это традиции, к которым так или иначе относятся те, кто отмечает этот праздник. Праздник отмечают все по-разному, и вот как раз
Это же целое дело, когда дома красят яйца, придумывают эту луковую шелуку. Вот у нас это было не каждый год.
Да, да, я тебя понимаю, но я говорю, это одна из традиций. Таких традиций на этот праздник достаточно много, и как раз вот эти вот все цифры подробные приводятся в исследовании в ЦИОМа. Более половины россиян, как ты уже сказал, будут отмечать этот праздник. Более подробно об этом исследовании нам расскажет пресс-секретарь ЦИОМ Мария Багирова.
Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, в последние 12 лет соблюдает большинство россиян. В 2017 году 52% опрошенных будут готовить куличи, Пасху, красить яйца. 26% освящать их в церкви. Около половины опрошенных отправятся в гости или примут родных и близких у себя. 10% преподнесут им подарки. Ко всеночной в пасхальную ночь планируют пойти 9% опрошенных. Среди относящих себя к православным – 11%.
Ну и я напомню, что в городе в это время будут проходить праздничные гуляния. Многие из них будут, конечно же, сосредоточены в центре города. Главной площадкой пасхального фестиваля, по словам заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Владимира Филиппова, станет Страстной бульвар.
Большой такой пасхальный фестиваль на центральных общественных пространствах, на пешеходных зонах. Порядка полутора десятков локаций на территории города Москвы. Порядка 64 зон анимации, мастер-классов по традиционным русским народным промыслам, по ремесленному мастерству, декоративно-прикладному искусству. Всю программу по разным локациям мы разместили на портале МОСРУ. Это такое смешение жанров, которые мы поддерживаем и считаем это хорошей и правильной традицией.
Правда, вот погода, конечно, не говорит о том, что вот захочется людям выходить на улицу. Примерно сейчас прогноз, не думаю, что он, конечно, сбудется прям точно, но, конечно, температура, по данным, сейчас не поднимется там выше 6 градусов, и при этом обещали еще и снегопады с заморозками ночью. Тем не менее, конечно же, мероприятия будут проходить при любой погоде, неважно, сколько людей придет, и это будет сопровождаться перекрытиями дорог. Я хочу всем напомнить, что в воскресенье будьте особенно к этому внимательны, смотрите свои маршруты, через какие участки они пролегают, заготовьтесь заранее. Ну а более подробно о том, как будет устроено движение в Москве наземного транспорта 15 и 16 апреля, оно будет тоже частично ограничено, рассказал сотрудник информационного центра столичного Дептранса Ольга Зайцева.
15-16 апреля до 23 часов вводится полное перекрытие с организацией проезда жителей к придомовым территориям на Санаторной аллее, Тютчевской аллее, Новоясеневском тупике, проезде от улицы Каховка до Перекопской улицы. Также вводится полное перекрытие с организацией одностороннего движения по Первому Миргородскому переулку и проезда жителей к придомовым территориям на Втором Миргородском переулке. На улице Николая Сироткина организуется одностороннее движение от Симферопольского шоссе до улицы Брусилова.
Ну, я хочу еще от себя добавить, что московский метрополитен будет работать на Пасху до 2 часов ночи, так что не переживайте, если вдруг задержитесь в гостях допоздна. А еще одна интересная новость. Столичные хлебозаводы испекут на Пасху более 2,5 миллионов куличей. А, кстати говоря, как выбрать правильный кулич, чтобы он не испортился вскоре, или как выбирать вообще продукты к Пасхе, более подробно рассказал Роспотребнадзор, председатель Роспотребнадзора Анна Брычева.
При покупке яиц нужно обратить внимание на дату их сортировки, внешний вид. Скорлупа должна быть не повреждена, без кровяных следов, перьев, птичьего помета. Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой. При покупке творога для приготовления Пасхи нужно убедиться в его качестве. Хороший творог имеет белый цвет с кремовым оттенком, чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но в небольшом количестве. Если вы покупаете готовый кулич, обратите внимание на состав. Лучше, если там будут использоваться натуральные ингредиенты, например, яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, и сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она слегка подмокла, то кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.
Да, я прошу прощения, оговорился. Это, конечно, не председатель, а представитель Роспотребнадзора Анна Брычева. Ну и, наверное, тоже одно из самых интересных. Президент Российской Федерации Владимир Путин традиционно встретит Пасху на пасхальном богослужении. Об этом сегодня рассказывал Дмитрий Песков. В каком именно, не сообщается. Ну и традиционно такие вещи, конечно, не анонсируются.
Ну и все-таки ты тоже должен рассказать, а у тебя в семье как принято? Красите яйца, делаете пасочку обязательно, выпекаете куличик?
Принято не отмечать этот праздник.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Давайте с вами тогда тоже разберемся. Вы сами красите яйца? Вот мы сейчас даже не будем спрашивать, кто из вас будет красить яйца, кто не будет красить яйца. А вот другой вопрос. Вы сами будете красить яйца, вы купите уже окрашенные яйца. 134-21-35 сами. Луковая шелуха или что-то специальное купим. Сейчас, слава тебе, Господи, с красителями все хорошо. 134-21-35 сами красим. 134-21-36 покупаем уже готовые, окрашенные, специальные праздничные пасхальные яйца. 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Только что 2 минуты назад вытащили из кастрюли 2 десятка яиц, окрасили в шелухе в луковой, и сейчас остынут, смажем подсолнечным маслом, они будут блестеть. Прекрасный цвет соответствует хитону Иисуса Христа после смерти.
Понятно. 134-21-35, сами кроем. Вот может быть прямо сейчас, как наш слушатель. 134-21-35. Вот видите, и с луковой шелухой рецепт до сих пор работает, оказывается. 134-21-36, нет, вы уже предпочитаете продвигаться в 21 век, и, хотя и продолжаете с крашенными яйцами иметь дело, но покупаете уже готовые крашеные яйца. 134-21-36. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Оксана.
Да.
У нас традиция семейная, еще от бабушки пошло, я красила, когда маленькая была, и теперь вот с сыном со своим вместе красим в луковой шелухе, естественно.
Уже покрасим.
Уже вчера вместе с ним это все сделали.
Понятно, спасибо. Как раз Юра Каменков обращает внимание, что делать-то надо было это вчера, в чистый четверг. Печь куличи, красить яйца. Дмитрий Иванов пишет, что только шелухой лука всегда и делают в их семье таким образом, потому что здоровье прежде всего. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что на самом деле традиции нужно соблюдать, и чем больше их, тем лучше. И причем это возможность собраться всей семье, вместе за столом и заняться общим таким семейным делом. Так что я за то, чтобы эта традиция была, и всех к этому призываю.
Но смотрите, ведь традиция останется, вы можете взять луковую шелуху, а можете набор пластиковых этикеточек, которые в горячей воде усаживаются на яйцо, о чем пишет нам 812-й. Или это тоже традиция?
Нет никакого значения абсолютно. Потому что самое главное, это сделать все в кругу семьи. Вот на мой взгляд, то есть можно создавать свои традиции внутренние, да, семейные, там, например, собираться каждый вечер или каждое воскресенье.
А можно использовать уже имеющиеся.
Конечно, это прекрасный способ, поэтому смелее, это очень важно, и сближает.
Это же средневековье, пишет Андрей Спасатель. Ну вот, давайте посмотрим, что у нас получилось в результате голосования. 97% тех, кто приняли участие в голосовании, сами делают крашеные яйца. Луковая шелуха, термоусадка, как угодно, но сами. А 3% идут дальше и говорят, нет, ну сам я делать не буду, куплю уже готовое. Прямо сейчас разговор о том, что творится на московских дорогах.
В движении.
Где едете вы, что происходит за окнами вашей машины? Сегодня чуть легче, чем прежде, чем предыдущие дни. этой неделе. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов, но многокилометровые пробки есть. Сейчас сложно выезжать по Киевке из Москвы, от МКАД, видимо, до пересечения вот с этой строительством эстакады. Все красного цвета. Красного цвета МКАД в районе Киевки. И многокилометровая пробка в районе Лосиного острова. Внутренний МКАД останавливает шоссе энтузиастов. Где едете вы? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, сегодня насчет того, что хорошее движение, вы поспешили. Сегодня вот здесь вокруг мечети что-то творилось, вообще невообразимое.
Так это уже пройденный этап. Сейчас ну, лучше.
Да. А сейчас Ленинский проспект, то же самое, там какие-то бегают, снуют эти гаишники с явным намерением...
Кто-то куда-то поедет по Ленинскому проспекту. Явное намерение видно. Ленинградка плохая, кстати, Химки останавливают ее настолько, что почти сразу после водного стадиона вы окажетесь в пробке. Так бывает далеко не каждый день. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Андрей из Ближнего Замкадья. Ползу по трешке перед Тульской, классическая пробка из ремонтных работ.
Ну да, третье транспортное кольцо действительно классически выглядит. Зелено-желто-красным. Ничего такого особенно большого красного цвета, продолжительного нет. Я еще, кстати, должен сказать, что на северо-западе традиционные пробки в районе МКАД. Многокилометровые и внутренние, и внешние. Но меньше, чем обычно и тут. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я вот еду в деревню, тут вообще все офигело.
Прекрасно, это главное, что в деревне, но мы-то говорим о московских пробках, а не о пробках деревенских. Впрочем, прямо сейчас мы будем говорить о том, что такое русский бизнес.